Глава 10. У каждого было десятки вопросов к Орлану и Гигу, и когда пленных устроили под охраной, мы собрались побеседовать. Звезда закатилась, черная ночь окутала планету. Мы сидели на быстро стынущих глыбах металла, дружески перемешанные, невидимки рядом с людьми, Орлан возле труба, Гиг возле Андре. Смешно датировать большие повороты истории какой-то датой, привязывать их к каким-то мелким событиям. Повороты складываются из тысяч событий и дат. Но что-то значительное в ту ночь происходило, все мы ощущали это. О флоте Алана Нового Орлан не сообщил. Все, что было ему известно, он вместил в мои последние сны. И что происходит на станции, он не знал. Неполадки на ней пока спасительны для нас. Надеяться, что так будет продолжаться долго, нельзя, надо быстрее идти к станции. Камагин высказался за возвращение на звездолет. За броней корабля мы будем в большей безопасности, чем на металлической равнине. А если удастся восстановить МУМ, мы вырвемся в космос к своим. «Все, что ты сказал, нереально», — объявил Орлан. «Если ты и восстановишь вашу разлаженную мыслящую машину, Волопас не вырвется за ней в клидову сферу вокруг оранжевой. Мощи всего человеческого флота не хватит, чтобы прорвать заграждение. А если бы ты вырвался наружу, то там Волопас встретился бы не со своими, а со звездным флотом разрушителей, и конец был бы один». «Как много если, Орлан, и все неутешительные!» — с досадой воскликнул Камагин. «Разреши напоследок еще одно если. Не превратить ли звездолет в постоянное жилище, вместо того, чтобы стремиться к новым неведомым опасностям? Разве мы не могли бы отсидеться в нем, пока положение не изменится к лучшему?» Орлан отверг и это. «Положение меняется не к лучшему, а к худшему. Звезда продолжает излучать, и убийственные ее излучения не уносятся в просторы, а накапливаются внутри замкнутого объема. Скоро все будет насыщено сжигающей радиацией, и начнется распад. Погибнет жизнь, звездолет превратится в плазму, плазмой станет и сама станция, авария на которой породила такую катастрофу. А затем вся третья планета, могущественнейшая из воинских сооружений разрушителей, растечется облачком новой туманности. Губительный процесс на этом не закончится. Выброшенная звездой энергия возвратится к ней снова, добавляя жара в ее атомное пекло. Неминуемо произойдет чудовищный взрыв, и только тогда будут прорваны окостеневшие барьеры неевклидовости, и накопленная энергия мощно вырвется наружу. Далекие наблюдатели зафиксируют взрыв сверхновой, а наблюдатели на соседних звездах ничего не оставят на память своему потомству. Вряд ли кто из них уцелеет при такой катастрофе. «Перспективочка», — пробормотал Петри. Даже этого спокойного человека проняло грозное предсказание Орлана. После некоторого молчания заговорил Ромеро. «Дорогой союзник, пророчество ваше ужасно. И, видимо, иного не остается, как неуклонно двигаться к цели, которую вы указываете. Но нельзя ли узнать, кто нас ждет на станции, друзья или враги? Как нас встретят, с распростертыми объятиями или с оружием?»
«Я сам хотел бы об этом знать».
«Но вы не можете не знать больше нашего. Мы вчера и понятия не имели, что существует какая-то станция метрики на какой-то третьей планете. А для вас и планета, и станция – надежнейшие оплоты вашего могущества. Простите, бывшего могущества, ибо, надеюсь, вы и сами уже не считаете себя сановником Империи Разрушителей».
«Никто не знает подробно о станциях метрики. Мои знания о них не намного превышают ваши».
«Расскажите хоть чего надо опасаться, если не знаете, на что можно надеяться. Лично я из скудной информации о станции делаю вывод, что, возможно, и там у нас появились друзья, и что друзья эти захватили в руки управление. Чем иначе объяснить освобождение от конвойных звездолетов, а также то, что здесь, в опаснейшей зоне, с нами пока ничего не случилось?»
«Нам пока не причинили вреда, но и помощи не оказали. Нас предоставили самим себе. Как развернутся события завтра, предсказать трудно».
«Сформулирую по-иному. Допустим, все дело в неполадках на станции, и неполадки завтра исправят. Что ждет нас тогда?»
«Возможны переговоры с надсмотрщиком. Возможно, мгновенное уничтожение нас защитными механизмами станции. Возможно, нападение охранных автоматов в ее окрестностях».
«Вы сказали, охранные механизмы? Не роботы ли они, вроде древних человеческих?» Орлан никогда не видел стражей станции, но он утверждает, ни одно из этих низших образований не доразвилось до высшей стадии механизма. «Крепко засела у них в мозгу дурацкая философия разрушения», — шепнул мне Ромеро. Он говорил тихо, чтобы Орлан не услышал.
«Они что-то среднее между организмами и комбинацией силовых полей. Телесный облик у них непостоянен. Обычно они принимают вид, наиболее подходящий для осуществления приказов надсмотрщика».
«Кровавая рука, змеящаяся в тумане», — иронически пробормотал Камагин. «Ох уж эти мне привидения! 500 лет назад на Земле никто не верил в этот вздор». Я, однако, не мог без проверки объявить вздором умение менять телесный облик. Привидения и призраки, немыслимые на древней Земле с ее примитивной техникой, вполне могли оказаться рядовым явлением на планетах с высокой цивилизацией. Наш стереоэкран и видеостолбы, вероятно, показались бы сверхъестественными современнику Эйнштейна. Но мы не боимся, когда рядом прогуливается призрачный эквивалент знакомого, находящегося далеко от нас. «Призраки или тела, но что-то материально существующее», — сказал я Камагину. «Я хотел бы, не высмеивая заранее привидения, отыскать надежное средство защиты, если они нападут».
«Поручите это дело нашей тройке, адмирал», — сказала Сима, показывая на Камагина и Петри. «В обозе мы отыскали оружие, от которого не поздоровится даже призраку. Я говорю о самоходных ящиках. Просто редчайшая счастливая случайность, что они оказались далеко от места боя, и враги ими не воспользовались».
Орлан так засветился синеватым лицом, что все вокруг озарилось, а Гик оглушительно загрохотал костями.
«Вы слишком многого ждете от слепого случая, капитан Асима», — сказал Орлан, и даже бесстрастность голоса не скрыла иронии. «Обычно счастливые случайности требуют тщательной подготовки».
В заключение я попросил Гига больше не зашифровывать невидимок. Не знаю, как другим, а мне действовало на нервы, что надо мной носятся незримые существа, пусть даже дружественные. Неожиданно Гиг обрадовался.
«Такой приказ нам по душе. Если бы вы знали, ребята, как тяжела служба невидимости. К тому же и генераторы кривизны ослабели, и нам грозит позорная участь превратиться в туманные силуэты из добротных невидимок. А если учесть, что и гравитаторы на издыхании, то можешь вообразить, Элли, этот кошмар. Невидимка перестал бы реять и толкался бы среди головоглазов и пегасов, ангелов и людей, как простое тело. Его пинали бы ногами, задевали плечом. Ужас, я тебе скажу, Элли».
Я поинтересовался, не оскорбляет ли невидимок перспектива превратиться в вещественные тела в оптическом пространстве.
«Что ты, адмирал, невидимость — наша военная форма. Если мы ее носим плохо, страдает наша воинская честь. Когда мы становимся видимыми, мы как будто снимаем броню. И удобно, и не надо следить, чтобы к ней относились с уважением».
Ромеро потом сказал, что в древности люди тоже применяли бронирование доспехами, и оно тоже делало тело воина невидимым, хотя оптически сама броня оставалась на виду. Разумеется, оптическая невидимость – штука более совершенная, чем бронирование доспехами. И старинные рыцари, как и нынешние невидимки, предпочитали ходить без брони. Они называли это «носить штатское». Но если приходилось напяливать доспехи, рыцари заботились уже не столько о собственной безопасности, сколько о том, чтобы внушить уважение к своей военной форме. И называлось это так – защищать честь мундира. Пленные головоглазы светили тускло, все остальное пропадало в черном небытии. Было лишь то, что рядом. Я не знал, куда исчез Орлан, где Гик, где разместились перешедшие на нашу сторону невидимки. Петри вскоре ушел, за ним исчезли Камагин и Асима. Тяжело махая крыльями, ему обязательно надо было пролететь над всем лагерем, умчался к своим на далекий шум голосов и перьев труп. Мы сидели кучкой на свинцовом пригорочке. Мэри и мои друзья по гималайской школе. Ромеро, Лусин, Андре. Андре попросил: «Расскажите об Олеге и Жанне, друзья», и добавил: «Вам покажется удивительным, но сходил с ума я не сразу, а стадийно. Сперва пропал внешний мир и память о Земле, потом стиралось окружающее. Долго держались Жанна и Олег. И последний образ, который сохранял мой мозг, погасая, был ты, Элли. По-моему, ты не заслуживаешь такой привилегии».
«По-моему, тоже. Меня обрадовало, что вместе с разумом к Андре возвратилась его милая дружеская резкость. Вероятно, это от того, что я был последним, кого ты видел. Возможно. Начинайте же».
От семейных дел мы перешли к событиям на Земле и в космосе. Я описал сражения в Плеядах, первую экспедицию в Персей, работы на станции волн пространства. Ромеро поделился воспоминаниями о спорах с Верой и о дискуссиях на Земле. С иронией отозвался о своем поражении. Обрисовал размах перестроек в окрестностях Солнца.
Вы не узнаете нашей звездной родины, дорогой Андре. Плутон вас потрясет, ручаюсь.
Меня потрясает Элли, воскликнул Андре. Я помню тебя талантливым зубоскалом, ты был гораст на вздорные выходки, но не на ослепительные мысли и глубокие открытия, а встретил адмиралом Большого Галактического флота. И за твоей спиной исследование волн пространства.
Приходилось заменять тебя, это было непросто. А потом я, естественно, превратил необходимость в добродетель.
Нет, и подумать странно, ты мой верховный начальник. Придется привыкать, не сердись, если сразу не получится.
Привыкай, привыкай, другим было не легче твоего.
Мэри вдруг запальчиво вмешалась в разговор. Сколько я помню Элли, он чаще краснел, чем иронизировал. А если случались вздорные выходки, вроде прогулок на перегонки с молниями, то их было немного? Мне даже досадно было, что Элли такой серьезный. Я предпочла бы мужа полегкомысленней.
Вы просто не учились с Элли в гималайской школе, отозвался Андре. К тому же он в вас влюбился. Вероятно, такая встряска подействовала на него к лучшему. Серьезный, властно командующий Элли, поверьте, это звучит очередной шуткой.
Ромеро обратился к Андре.
Милый друг, многие, в том числе со стыдом признаюсь, и я, считали вас мертвым, ибо... Ну что ж, раз ошиблись, надо каяться. Ибо не было похоже, чтобы разрушители знали человеческие тайны. Мне казалось невероятным, что такие злодеи не сумели у вас живого выпытать все, что вы знали. Но вам посчастливилось, если можно назвать счастьем такой печальный факт, как умопомешательство. Об этом выходе никто из нас не подумал.
Я сам изобрел его. Я свел себя с ума сознательно и методично. Сейчас расскажу, как это происходило.
Он с ужасом ожидал пыток. Смерть была бы куда лучше, но он понимал, что за ним наблюдают. Старинные способы самоумерщвления – ножи, петля, отказ от пищи, перегрызенные вены – весь этот примитив здесь не действовал. И тогда он решил вывести из строя свой мозг.
Нет, не разбить голову, а перепутать связи в мозгу, так сказать, перемонтироваться. Конечно, мозг – конструкция многообразная, нарушение его схемы на каком-то участке еще не вызывает общей потери сознания. Но все-таки вариантов неразберихи несравненно больше, чем схем сознания, и на этом я построил свой план.
Так появился серенький козлик?
Именно так, Элли. Я выбрал козлика еще и потому, что разрушители наверняка не видели этого животного и понятия не имели о сказочке со старухой и волком. А я думал о козлике наяву и во сне видел только его. Что бы ни происходило, на еду, на угрозы, на страх, на разговоры, на все я отвечал одной мыслью, одной картинкой. Козлик, серенький козлик. Я перевел весь мозг на козлика. И мало-помалу существо с рогами и копытцами угнездилось в каждой мозговой клетке, отменило все иные картины, кроме себя. Всякую информацию, кроме того, что оно серенький козлик. Я провалился в умственную пустоту, из которой вывели меня уже вы.
«Как ты мучился, Андре!» – прошептал Лусин. В голосе его слышались слезы. «Такие страдания!»
«Какая сила воли, Андре!» – сказал Ромеро. «Что вы изобретательны, мы знали, но, признаюсь, не ожидал, что вы способны так воздействовать на себя».
Я задумался. Андре сказал с упреком.
«Ты не слушаешь нас, Элли?»
«Прости, я размышлял об одной трудной проблеме».
«Какой проблеме?»
«Видишь ли, у нас выведена из строя МУМ, и вывели ее примерно твоим способом. Перепутали схемы внутренних связей».
«Свели машину с ума, забавно. А схема запутывания схемы есть?»
«Боюсь, что нет, все совершалось аварийно. Возможно, кое-что из своих команд Осима и Камагин запомнили».
«Можно подумать», — сказал Андрей, зевая. «МУМ, конечно, не сложнее человеческого мозга».
«Не вздремнуть ли?» — предложил Ромеро. «Все мы устали, а завтрашний день обещает быть тоже нелегким».
Ромеро, Андре и Лусин расположились неподалеку, и скоро до нас донеслось их сонное дыхание. Я лежал и думал об Бастре. Все утро я нес его на руках, и он был со мной, а потом шел бой. После боя меня отвлекли разговоры с разрушителями, и Андре, и я не вспоминал Астра. А сейчас он стоял передо мной, и я разговаривал с ним. Он жалел меня. «Отец», — говорил он. «Нам просто не повезло, вот почему я и умер». «Да, нам не повезло», — соглашался я. «Вот видишь, мы победили врагов, и гравитация ослабела. Как сегодня лихо летали ангелы. Что бы тебе стоило подождать день-другой, ты бы остался жив».
«Я не сумел», — оправдывался он. Не сердись, отец, я не сумел, и это не поправишь.
Это не поправишь, сынок, говорил я. Это уже не поправишь.
Так я лежал, мысленно беседуя с сыном, пока меня вдруг не толкнула Мэри. Я приподнялся. Она сидела рядом. «Перестань», — сказала она с рыданием. «Нельзя так терзать себя».
«С чего ты взяла?» «Просто я думаю,
спи. Обними меня и спи. Это безжалостно так, пойми. Я ведь тоже ни о чем другом думать не могу».
Я обнял ее. Она прижалась ко мне, и вскоре я услышал, как она опять молча плачет. Я тихо гладил ее волосы. Она заснула внезапно, не то на полувсхлипе, не то на полустоне.
Я подождал, пока сон не стал крепким, осторожно вытер мокрые щеки и положил ее голову себе на грудь. Так ей было удобнее, чем на свинце.
Проснулся я, когда звезда выкатилась из-за горизонта.
«Колонны готовы к выступлению, адмирал», — доложила Сима.
«Пленные головоглазы по-прежнему видят во мне начальника, Элли», — сообщил Орлан. «Держать их под охраной не нужно, они пойдут отдельным отрядом». Агик шумно захохотал всем туловищем. Жизнерадостности у этого скелета хватило бы на дюжину людей.
«У невидимых торжество! Кто сражался вчера против, сегодня будет сражаться за! За меня, своего любимого вождя, пойдут в огонь! Но ты понимаешь, Элли, раз нам разрешено снять невидимость и спуститься на грунт, идти третьей колонной за людьми и ангелами, как велела Сима, это не для невидимок, нет, это не для нас».
Я поставил отряд невидимок впереди всех. Гик отправился строить своих в дорогу и так лихо гремел скелетом, что люди и ангелы вздрагивали, а пегасы злобно ржали. Только флегматичные драконы держались спокойно, когда Гик шагал мимо. «Я положила Астра в виетку», — сказала Мэри. «Больше не будем нести его на руках».
«Тебе тоже нужно бы сесть в виетку».
Она с усилием улыбнулась. «Разве ты забыл приказ адмирала? Я вынесу все, что вынесешь ты».